Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей Регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Дорогие наши слушатели, вновь с вами в эфире очередной выпуск программы «Музей регенско-певческой культуры» и ведущая цикла Татьяна Федоровна Самборская, как всегда, с нами в студии. И, как всегда, мы представляем вам нашу новую гостью. Сегодня это Наталья Вениаминовна Балуева, регент митрополитчьего хора Богоявленского собора Костромского Кремля, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Наталья Вениаминовна сегодня принесла с собой свою книгу «Регент. Судьба и служение. Протоиерей Михаил Фортуната». Около 2 лет тому назад в этой же студии мы писали воспоминания, посвященные отцу Михаилу и описанные в книге, которая вышла под редакцией Николая Григорьевича Денисова, нашего постоянного автора. Николай Григорьевич подробно вспоминал о встречах с отцом Михаилом, о его проектах, о совместной работе и о будущих планах. Но сегодня мы поговорим с еще одним очень близким отцу Михаила Фортуната человеком. Наталья Вениаминовна, если можно так выразиться, была его духовной дочерью. Я думаю, сегодняшняя беседа никого не оставит равнодушным, потому что, когда мы вспоминаем людей такого уровня, такого человеческого обаяния и таких талантов, мы невольно возвращаемся в прошлое, когда не только трава была зеленее, но и церковная музыка соответствовала тем высоким стандартам, которые мы все от нее ожидаем.
Добрый день, дорогие слушатели. Я благодарна за это приглашение. И для меня это шанс поговорить о мною любимом учителе, отце Михаиле Фортуната. Я сейчас думаю о том, что когда мы с ним познакомились, ему было лет столько же, сколько мне. Он был вот в таком вот возрасте, как я сейчас. И он настолько превосходил тогда меня и по возрасту. Он был в возрасте моих родителей. Я очень хорошо помню это первое впечатление от нашей встречи.
А где вы встретились?
В Костроме. Мы встретились в Костроме. И, собственно говоря, благодаря Николаю Григорьевичу Денисову, о котором вы сегодня уже упоминали. Николай Григорьевич Денисов познакомился с отцом Михаилом Фортуната в Московской государственной консерватории, когда отец Михаил читал там лекции. Он читал лекции церковного характера, о времени в церкви. То есть об этом можно, допустим, вспомнить на самом деле, что это были за темы.
Не для музыкантов, да?
Для музыкантов. Для музыкантов он читал лекции, там были преподаватели и, вероятно, студенты. И что увидел Николай Григорьевич? Он увидел, что настоящая аудитория для отца Михаила – это духовные училища и семинарии. Это было только начало возрождения духовных училищ и семинарий. И поэтому он ему сказал со свойственным ему такой вот твердой интонацией, он сказал: «Отец Михаил, семинарии вас ждут».
Какие это годы, Наталья Вениаминовна?
Это было самое начало 90-х годов. Отец Михаил приехал в Костромскую семинарию, тогда еще духовное училище это было, в 92-м году. И, возможно, лекции он читал, может быть, в 91-м, надо уточнять. Но это вот было самое начало 90-х годов. Поэтому он начал возить отца Михаила. То есть он ему говорил просто: «Отец Михаил, мы едем сегодня туда-то». Да. И вот тут так же он в точности сказал ему: «Мы едем в Костромское духовное училище».
И это было регулярно?
Да, достаточно регулярно. Во всяком случае, я могу сказать, что в духовное училище, Костромское духовное училище, отец Михаил течение нескольких лет приезжал два раза в году. Один раз осенью, и другой раз обычно в Великом посту. И была такая, то есть сложилась система. И вот если говорить о нашем знакомстве, то я помню, что мы сидим в учительской. Появился такой священник с очень мягкими манерами, с очень мягким произношением. То есть речь текла совершенно непривычным образом. Я тогда подумала, что, наверное, так разговаривали русские интеллигенты до революции. Вот. И я не понимала на самом деле в тот момент, для кого он приехал и кому он нужен. Олегу Николаевичу Овчинникову с его великолепным, роскошным хором архиерейским, многочисленным, или еще кому-то. И отец Михаил сам понял, что он нужен мне, потому что я была на тот момент совершенно неопытным регентом. Он мне тогда как-то однажды сказал: «Вы были такая зеленая». И он понял, что мне нужен учитель. И вот Господь послал мне такого учителя на блюдечке с золотой каемочкой в виде отца Михаила. Он сам приезжал и сам со свойственной ему щедростью делился своими знаниями, опытом и осуществлял очень важную миссию. Он связывал традицию, ведь традиция в Костроме, как и во многих других местах, была прервана. И ноты – это ноты, можно прочитать. Можно пропеть, но я не знаю, как это должно звучать.
Ну, а про себя хоть два слова. Как вы вышли на этот уровень? Это был ваш первый регентский такой опыт.
Да, конечно. Как я уже говорила, я была совершенно зеленым начинающим регентом.
Но вы уже пели в хоре.
Я пела в хоре, но все-таки это не тот уровень осознания. Когда ты поешь в хоре, тебе ставят ноты или ставят тексты, и ты поешь это все, тебя кто-то ведет. Но когда ты оказываешься, собственно говоря, сам, и начинаешь этим управлять, собственно говоря, не умея этого делать.
Вы же что-то слышали наверняка в записи.
Но я бы сказала, что этого недостаточно совершенно. Нужен живой источник передачи традиции.
А священник в храме во время богослужения?
А мы все были, наверное, очень неопытные. Ну да, конечно, священники, которые были на тот момент, они закончили уже семинарию. Очень многие были из Санкт-Петербурга. Ну, то есть они закончили Санкт-Петербургскую духовную семинарию и принесли питерскую же традицию. Потом появились священники, которые принесли московскую традицию и закончили Московскую духовную семинарию, академию. И да, они попели в хоре, некоторые из них пели в хоре отца Матфея Мармаля. И это была уже другая история. Но это все происходило позднее.
Вы коснулись очень серьезной проблемы, которая мне даже никогда не приходила в голову. Какой? Ведь действительно, на чистом листе, без дрожжей, так сказать, музыкальных, представить себе там «Благослови, душа моя Господа» или «Свети тихие» – это невозможно. Я ловлю себя на мысли, что если бы я это все не впитал, я даже не представляю, как бы я это ощущал, скажем, с чистого листа в новом храме, с новым хором. Вы правы абсолютно.
Ну, собственно говоря, я считаю, что я тогда оказалась брошенной в воду, не умея плавать, и вот и как плыть.
Татьяна Федоровна, ведь это правда парадокс. Мы, когда начинаем слушать какое-то песнопение, мы мысленно внутри себя проигрываем миллион его копий в разных исполнениях. А если этого нет?
Дело в том, что у меня несколько иной опыт, потому что я, будучи в Киеве, пела на клиросе во Владимирском соборе. А там уже традиция не прерывалась. Поэтому замечательный хор митрополичий, хор под руководством Литвиненко, это был замечательный хор. Там пели профессионалы, но профессионалы верующие. Среди них одна моя подруга, которую выгнали из консерватории с 4-го курса, великолепная сопрано, потому что она пела в храме.
А вот это, кстати, еще один аспект, о котором мы не упомянули. Верующий певец или же просто исполнитель церковной музыки?
Я не совсем понимаю постановку вопроса. Что значит верующий певец или исполнитель? Вы имеете в виду светских исполнителей? Но ведь и светский исполнитель светскому исполнителю рознь. Возьмем, например, Николая Гедду. Да? Он светский исполнитель? Да, конечно. Но если мы посмотрим в его биографию, то мы понимаем, что все-таки он начинал на клиросе. Вот это вот клиросный опыт, ранний клиросный опыт, он играет очень большую роль.
Ну, тут же можно вспомнить и Ивана Семеновича Козловского, который тоже в детстве пел в хоре, и поэтому его исполнение вот духовных песнопений, есть такой диск, где он поет с хором. Это совсем не то, что сейчас вот теноры, которые стараются показать себя.
Я абсолютно согласен, но есть здесь еще нечто. У Геды все-таки хор «Евиц» в Париже был, и запись этого диска. И отчасти он представляет себе, что такое храмовое пространство. А Козловский для меня, например, всегда остается оперным певцом, что бы он ни исполнял.
Конечно, но вот у нас есть ведь запись хора отца Михаила с Николаем Гедой. Они записывали дважды пластинки в Лондоне. В это время Николай Геда приезжал время от времени в Лондон, у него был какой-то контракт. Этих подробностей я не знаю, но один из духовных чад отца Михаила привел Николая Геды к отцу Михаилу и сказал, что тот мечтает сделать запись с его хором. Вот. Ну и Николай Геде, он сказал, что отец Михаил мечтает сделать запись с ним. И действительно, они сделали сначала одну пластинку в 77-м году, а затем еще одну в 79-м.
Вот вы говорите с хором отца Михаила. Вот мне интересно состав этого хора. Кто пел в этом хоре? И какой состав этого хора был? Насколько он велик был? Вот это все такие подробности, которые меня очень интересуют, и я считаю, что они важны.
Да, мы не прерываем ваш рассказ, посвященный вашей встрече с отцом Михаилом впервые. Вы еще не знали, что у него есть хор, откуда он, кто, собственно говоря.
Мы сейчас говорим о составе. Я отвечаю сначала на вопрос Татьяны Федоровны. Состав, я полагаю, в разное время был разным. Во-первых, и количественно, и качественно он менялся. В первую очередь, это старшее поколение русских эмигрантов. Те, которые эмигрировали, может быть, это дети, некоторые из них были детьми русских эмигрантов, которые эмигрировали в первую волну эмиграции, то есть во время Гражданской войны, Вторая мировая война, еще одна волна эмиграции. Но кроме вот этих русских эмигрантов были также и новообращенные англичане, ирландцы, шотландцы там, и так далее, да, которых привел в православие митрополит Антоний Сурожский. Поэтому хор всегда был смешанный, русско-английский. Мне очень нравился вот этот вот момент, то есть ведь они не знали русского языка, но иногда нужно было обратиться по-русски во время трапезы, и поэтому они пользовались церковнославянскими выражениями. «Придите, люди», они говорили, например, это было очень мило и симпатично. Когда мы слушаем хор в записи, вот этот русско-английский, чувствуется вот этот вот русско-английский такой вот состав, он чувствуется.
Вообще, Владыка Антоний, мне кажется, был сторонником привлечения в том числе и в певческую деятельность во время храмового богослужения и молящегося народа. Он как-то не особенно разделял клиросов. Об этом мне рассказывала Ирина Кириллова, которая была его близким духовным чадом и профессором Кембриджского университета.
Потом появились, в мое время, когда я стала приезжать в Лондон, это уже 2000-е годы, появились эмигранты еще одного поколения. И вот на тот момент, когда я там оказалась, было старшее поколение певцов, русских и англичан, и более молодые певцы, которые вот приходили, уходили. По национальному составу очень разнообразно. Например, были греки тоже, которые пели. Я помню, за моей спиной стоял такой баритон греческого происхождения, и он очень красиво пел, у него голос звучал очень пластично во всех регистрах, это было очень красиво, очень большой диапазон. Меня всегда удивляло, как при таком не слишком устойчивом составе хор достигал такого профессионализма.
Я бы задал еще один вопрос. Сам владыка Антоний Сурожский, митрополит, говорил, что он, к сожалению, обделен музыкальным слухом и, собственно говоря, как бы не придавал особенного значения звучанию хора. И вот этот парадокс, когда отец Михаил смог наладить богослужебное пение при таком, скажем так, настоятеле, это ведь шедеврально.
Вот на эту тему я просто помню слова отца Михаила. Он говорил, мне поначалу с митрополитом Антонием было трудно, потому что тот чисто по-монашески не любил церковного пения. Прошло время, годы, и однажды митрополит Антоний сказал отцу Михаилу, вот теперь я могу с вами молиться. Видите, сколько времени требуется для того, чтобы все сошлось, чтобы молитва, пение, оно сложилось, и люди, ну вот я бы сказала такое слово, притерлись друг к другу.
Да. У меня свое мнение на этот счет. Мне кажется, все-таки это наследие Скрябина. Он же каким-то боком
был дядей митрополита Антония. Я не знаю, каким образом он мог повлиять на своего племянника. Вы про это говорите, да?
Очень своеобразная музыка все-таки у Скрябина.
Митрополит Антоний, по утверждению отца Михаила, не очень любил говорить об этом родстве. Однажды я летела, кстати говоря, именно на Скрябине в Лондон. Самолет назывался в честь Скрябина, композитора Скрябина. Была такая, да, традиция одно время. Это было забавно.
Продолжим тогда ваши воспоминания.
Мы вернемся в 90-е годы. Итак, я говорила о том, что начался разговор с отцом Михаилом. Традиционно он начал разговаривать о том, кто он такой, где он вырос. Он говорил, я родился и вырос в русском городе Парижа. Это не было кокетством, потому что дети иммигрантов и вообще иммигранты, они жили, особенно первое время, довольно обособленно. И отец Михаил до 5 лет разговаривал исключительно на русском языке. И, конечно, ходил вместе со своими родителями в церковь. Поэтому он с детства церковный человек. И клирос для него – это вот такая родная среда. Первоначальное свое такое вот музыкальное образование он получал именно на клиросе. Хотя к нему приглашали, например, светских учителей, например, пианиста. Вот. И дальше он тоже искал учителей, которые обучался. Но он обучался именно как русский дореволюционный интеллигент музыки от частных учителей получал это образование.
Довоенный Париж – это прежде всего, наверное, Свято-Сергиевская семинария и позднее институт.
Да. Свято-Сергиевский институт, он изначально был Богословский институт. Он был образован в 25-м году, и территория эта была выкуплена, по-моему, у протестантской церкви. Ну, не могу сказать более точно, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, почему, собственно говоря, и назвали таким образом институт. Итак, когда Богословский институт только возник, то первым человеком, с которого началась традиция этого института, был Михаил Михайлович Осоргин. Устав, собственно, традиции пения, все было установлено им. Он же, если тогда было преподавание церковного пения, он преподавал церковное пение и устав. И сам себя называл псаломщиком. А потом уже ему на смену пришел его сын Николай Михайлович Осоргин, который и был регентом в тот период, когда учился отец Михаил Фортуната. То есть последовательность была такая. И до сих пор традиции, которые существуют на Свято-Сергиевском подворье, это традиции, установленные Осоргинами, сохраняется язык. Несмотря на то, что преподавание сейчас идет на французском языке, церковно-славянский язык в богослужении сохраняется. И традиции гласов, и все остальное, это все сохраняется.
И сейчас по традиции старший сын Михаил Николаевич уже Осоргин, у них по традиции называли всегда старших детей Михаилами. Михаил Михайлович. Ага. Потом у него сыновья Михаил, снова Михайлович, Николай Михайлович, а теперь сын у Николая Михайловича, Царство Небесное, Михаил. Он тоже сейчас регентует. И недавно ими была сделана очень интересная запись. К сожалению, у нас еще ее пока нет. И он сохраняет эту традицию.
Ну, в любом случае, это была русская богослужебная певческая традиция, которую наши эмигранты сохранили в Париже, да, и начали развивать уже совершенно какой-то новый извод нашего церковного богослужебного пения.
Если говорить о традициях Богословского института в Париже, Свято-Сергиевского института, то это была такая первая серьезная клиросная школа отца Михаила Фортуната, и его учителем по клиросу был Николай Михайлович Осоргин, который, конечно, унаследовал традиции своего отца Михаила Михайловича Осоргина. Это были традиции гласов, это были определенный подход к репертуару, то есть выбор репертуара. Я знаю, что отец Михаил часть репертуара Свято-Сергиевского подворья использовал в Лондоне, это совершенно тоже точно. И, например, известное многим чтение пророчества Иезекииля «Великую субботу», которое читается после крестного хода, оно было тоже наследием именно Свято-Сергиевского подворья. Читали они немножко по-разному. Я бы сказала, что Михаил Михайлович читал его более бодро. Там даже сказали, что он его не столько читал и пел, сколько провозглашал. Отец Михаил читал его более распеванно. Вот мы сейчас можем послушать, как читал его отец Михаил. И там интересно, там же идет такая как бы диалог между священником, священник это митрополит Антоний, самим отцом Михаилом, как псаломщиком в данном случае, и хором. Мы можем послушать небольшой хотя бы отрывок. Вот. Год записи 1976-й. Запись довольно хорошая.
Он мне мир.
Я все-таки хотела бы вернуться к началу разговора, к тому, как мы познакомились. Да. Итак, отец Михаил стал приезжать в Россию в целом достаточно регулярно. И основной целью в какой-то момент для него стало посещение семинарий и духовных училищ. И я уже говорила, что он приезжал два раза в году в Костромское духовное училище. И как строились вот эти вот его приезды, вокруг чего? Они всегда заканчивались тем, что он регентовал какой-нибудь службой, всеночным деянием, литургией, иногда и тем, и другим. И перед этим он проводил, например, спевки. Кроме того, были лекции, где он рассказывал, например, о какой-нибудь службе. На всю жизнь я запомнила, как он преподал нам службу утренней Великой Пятницы. Он относился к этой службе с большим трепетом, и я понимаю, что он, во-первых, рассказал очень быстро о ней, очень четко, быстро, понятно, и я наконец-то поняла. Ведь на самом деле, ну да, конечно, в уставе все написано. Мы можем все это прочитать, но устав писанный довольно сильно отличается от того, что реально происходит на богослужении. И как я, молодой регент, должна догадаться, что, собственно говоря, можно сократить, а что ни в коем случае нельзя сокращать в этой службе? Что в ней главное, что в ней второстепенное? Наконец, а как это озвучить? Отец Михаил тогда преподал нам вот эти вот гармонизации Кастальского обиходных напевов. Это был, я бы сказала, для него очень такой вот материал, который был ему очень дорог, эти гармонизации. В свое время их принес на клирос Богословского института в Париже Максим Евграфович Ковалевский. Отец Михаил полюбил эти гармонизации и использовал их практически постоянно. В тот период, когда я приезжала в Лондон, они пели эти гармонизации в Великую Пятницу, на утренней Великой Пятнице, и по-английски, и по-русски. То есть он сделал еще и переложение на английский язык. Важная часть его работы. И вот это он преподавал нам. Поэтому у нас в семинарии духовной, сначала в училище, затем в семинарии, часть репертуара была лондонская. Вот. Об этом учащиеся не всегда подозревали, но даже по окончании семинария они говорили, у нас была самая лучшая утренняя Великая Пятница. Эта утренняя была поставлена отцом Михаилом Фортунато. Кстати говоря, канон пасхальный мы тоже пели ровно как в Лондоне. Это была питерская традиция.
На первый глаз?
Да.
В воскресенье день просветимся люди, Пасха, Господня Пасха.
В общем, не на барыню, понятно.
Нет, не на барыню. И самое главное, а как он это, как он этим дирижировал, как он это регентовал? Он пасхальным каноном, например, регентовал играючи. И невольно хотелось это сделать так же, потому что в этом было столько свободы и такое отношение к слову, которое было свойственно только ему. Он пел и одновременно читал этот текст и видел его изнутри, читал его богословски, как священник. Я однажды оказалась свидетелем, когда я приехала на Страстную Пасху к ним в Лондон, то часть хора, мужская часть хора, ушла в алтарь, и они начали там петь обычную стихиру крестного хода «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесе». И чередовали обиходную гармонизацию с гармонизацией, мажорной гармонизацией Александра Дмитриевича Костальского. И вот это было очень красиво, постепенным нарастанием. К мужчинам потом присоединялись женщины хора и прихожане, и это было очень сильное впечатление. Здесь есть запись стихиры пасхального крестного хода, которая как раз вот выстроена подобным образом. Еще такой вот, связанный с этим же периодом богослужебным, стихира «Вся тварь, изменявшаяся страхом». Это первый глаз, гармонизация Костальского. И хор отца Михаила поет это в очень медленном темпе. Вообще у них темпы были, ну, скажем, гораздо медленнее, чем это принято в России. Возможно, с одной стороны, это связано с тем, что русско-английский состав. А может быть, это было связано с тем, что они так, в таком темпе читали эти тексты. Конечно. То есть, с одной стороны, была такая вот ритмическая некоторая свобода. Это все-таки не читок, который принят в московской школе. Это другой ритмический подход, такой чуть более свободный. Это стихира, там сопрано в довольно высоком регистре, а у них в хоре сопрано легкие, такие по-европейски светлые, и хорошо ансамблирующий. Поэтому вот этот высокий регистр, он не столь пронзительный, как обычно в наших хорах это бывает. И вот эту стихиру, я думаю, что стоило бы послушать. Запись ее 88-го года. Это «Вечерней Великой Пятницы». Стихира «На Господе возвах, вся тварь, изменявшаяся страхом». Начинается она со стихов «Господи возвах, тебе услышимя, да исправится молитва моя», и затем сама стихира. Сама стихира, она довольно короткая, не очень длинная, но она очень характерная по своему вот выбору. То есть это тот репертуар, который был дорог отцу Михаилу. Гармонизация Александра Дмитриевича Костальского.
Из глубины воззвав тебе, Господи, Господи, услыши глас мой.
Почему отец Михаил так внимательно отнесся к костромскому хору, скажем так?
Мне кажется, что он чувствовал, что мы очень нуждаемся в нем. Однажды он вспомнил такой момент. Он спросил, задал вопрос. Наверное, это было во время первой встречи. Что главное в церковном пении? И он говорит, и вдруг вот такая вот молоденькая девочка, это я в ту пору, говорит, а главное – это распев. И он говорит, что его этот ответ – удивил. Откуда эта пигалица знает о том, что распев – это главное в церковном пении? Возможно, я это чувствовала интуитивно. Но с этого начался наш диалог. Потому что еще один ключевой момент такая ключевая мысль про церковное пение, которую я услышала от отца Михаила. Распев – это молитва церкви. Это главное, что есть. И это, кстати говоря, совпадает с решениями собора 1917 года в вопросах церковного пения, где совершенно недвусмысленно сказано, что распевы, большие, малые, являются основой церковного пения, насущным хлебом церковного пения. Звучат ли они одноголосно, двухголосно, трехголосно, как угодно, но это главное, что наилучшим образом доносит мысль церкви, либо помогает эту мысль выразить, например, знаменный распев, в догматиках знаменного распева, помогает очень хорошо выразить мысль Иоанна Дамаскина. Но малые виды распевов, они нейтральны по отношению к тексту, и они хотя бы не мешают тексту, не затмевают его. Ведь как бывает иногда, что композиторские сочинения вносят очень много субъективного отношения. Вот. И вот это субъективное эмоциональное отношение может для нас затмевать, но как бы закрывает все остальное. Мы слышим великолепное произведение, там, не знаю, Рахманинова, Чайковского, еще кого-нибудь. И вот как раз гармонизация Кастальского, которую очень любил отец Михаил, он считал, что они очень деликатно привносят момент чувства. Потому что ну, без чувства совсем тоже ведь нельзя. Вот как, допустим, можно не переживать службу утренней Великой Пятницы с чтением 12 Евангелия, но антифоны, седальны, которые там есть, стихиры – это все-таки отклик человеческий. И вот отец Михаил считал, что это как раз допустимая мера человеческого отклика на евангельские события.
Сказали, что каждый год дважды отец Михаил переезжал туда в семинарию и дважды читал лекции для ребят, для учеников семинарии. Вот мне интересно, вот как был выстроен курс, с чего начиналось и на что опирался в самом начале отец Михаил, и дальше как двигалось вот, изложение всего этого курса?
Я бы не сказала, что это был именно курс. Отец Михаил, с одной стороны, давал лекции самого широкого характера, то есть он просто рассказывал о своем приходе, митрополите Антонии Суржском, о своем детстве, то есть, собственно говоря, свободные беседы, совершенно верно. И далее были занятия практического характера, которые были направлены на конкретное богослужение и подготовку к нему. Поэтому это были спевки. Конечно, на этих спевках он не проходил от начала до конца все песнопения, которые должны были быть, которые там звучали. Он затрагивал понемногу все. Иногда это было великое словословие, иногда это были, допустим, какие-то песнопения. Вот если в Великом посту он приезжал, то как раз вот направленные на Страстную Седмицу. И казалось, что он встает к хору на всеночное бдение, на литургию, не пройдя от начала до конца. И я думала, а как он будет с этим справляться? Он справлялся настолько естественно, как будто бы он с этим хором жил годы. Мне всегда казалось, что он просто стоит молиться, иногда поднимает руки и какими-то скупыми жестами помогает хору петь. Хор начинал с ним молиться. Я не понимала, до сих пор не понимаю, как у него это получалось. Со своим хором это другая история. Ты воспитываешь его годами, хор научается тебя понимать. Но как незнакомые хоры понимали отца Михаила всегда очень хорошо, для меня до сих пор остается загадкой. Я помню, например, как он в Санкт-Петербурге работал с большим многосоставным хором. Это было, собственно говоря, певчие из разных епархий. Это были, например, валаамские певчие, санкт-петербургские, московские, то есть Костромы. И он находил какие-то ключевые моменты. Например, он работал над стихирой Петру и Павлу. Готовились как раз к всеночному бдению, посвященному Петру Павлу, апостолам. И он говорил о смысле. Он говорил, как церковь связывает Петра и Павла, апостолов, которые никак не были связаны в жизни. А церковь их связала. Он говорил совсем немного, и почему-то все вставало на свои места. Его хорошо понимали. Он какими-то очень простыми, скупыми жестами показывал, как это нужно петь. И хор его понимал. И так же было в семинарии. Неподготовленный семинарский хор, совершенно непрофессиональный, как будто бы становился на порядок выше по профессиональному уровню и пел гораздо более осмысленно, чем это было всегда.
То есть это не было циклом лекций там, от знаменного распева там, к тессу, от партеса, к, так, как это принято сейчас. То есть это было, но это было гораздо более, так скажем, наполнено и смыслом, и доходило до семинаристов так, что они на всю жизнь это все запомнили. И отношение у них выработалось соответствующее, конечно, молитве.
Все-таки вначале было слово, а не распев.
Учеба, настоящая учеба, началась тогда, когда отец Михаил начал организовывать семинары в Московской духовной академии. Вот это была настоящая учеба. Ну, мы сейчас с Николаем Григорьевичем занимаемся тем, что редактируем доклады этих семинаров для издания. Это записывалось. И расшифровывали затем, ну, разные люди. Да, там Елена Коляда расшифровывала, еще другие люди расшифровывали.
Наталья Вениаминовна, более подробно расскажите о тех съездах, которые проходились в Троице Сергия в Лавре в семинарии.
Это была важная часть, ну, мы так называем это, русского периода отца Михаила Фортуната. Отец Михаил в определенный период ездил в Россию очень часто и оставался довольно подолгу, то есть иногда по месяцу. И кроме посещения семинарий, он проводил, готовил и проводил семинары по церковному пению для преподавателей духовных училищ и семинарий. И первый такой семинар он прошел в 1994 году. На тот момент учебный комитет был очень заинтересован в том, что проходили семинары по определенным предметам. И это оказалось очень в русле вот этих вот тенденций. Поэтому владыка Евгений Верейский, будучи ректором Московской духовной академии, очень охотно откликнулся на предложение отца Михаила. Собственно говоря, было решение ректоров, поэтому все совпало. И отец Михаил готовил как содержательную часть, то есть, собственно говоря, искал докладчиков. Конечно, он обращался к кому-то за помощью здесь, в России, но он продумывал концепцию общую. Например, я хорошо помню, как продумывалась концепция третьего семинара, который был посвящен всенощному бдению. Всегда была историко-литургическая часть, то есть доклад, который освещал историю, литургику, да, то есть того, как возникло всенощное бдение. Доклад богословский чаще всего читал сам отец Михаил, то есть это так и называлось, богословие всенощного бдения. И был один или два доклада, которые были посвящены репертуарной музыкальной части, то есть оформлению, музыкальному, певческому оформлению всенощного бдения. И всегда в этих семинарах присутствовали вопросы методики преподавания церковно-певческого обихода, музыкально-теоретических дисциплин, потому что ведь понятно, что тоже сольфеджио в семинарии, в духовном училище нужно преподавать как-то иначе. Ну, вот, например, на эту тему выступал Андрей Николаевич Мясоедов. Он же написал, например, учебник «Гармония для регентов». Было очень интересное сообщение вот, именно в его исполнении. И эти семинары, они носили не просто просветительские, они были настоящей учебой для преподавателей и регентов. Я сама в свое время очень много вынесла из этих семинаров. Иногда это были очень сложные мысли. Например, история всенощного бдения. Это же очень большой вопрос. Да, сейчас есть очень много литературы, она доступна, но и на тот момент была доступна литература Успенский, у него есть прекрасная работа «Всенощное бдение», Скобаланович. В настоящее время очень много есть трудов. Но на тот момент все это было для нас открытием. Кроме того, на этих семинарах проходили иногда спевки для участников семинаров. Их проводил сам отец Михаил Фортуната, я хорошо помню, как он проводил с нами репетицию канона пасхального. Причем по знакам собственной нотации. Отец Матфей Мармыль тоже проводил спевку. И вот это все было незабываемо. Это была настоящая учеба. Один из семинаров, второй семинар, был посвящен распеву. Это был тоже очень интересный семинар, потому что были доклады от ученых. И вот возник такой момент, я бы не назвала это столкновением, но это возникло такое некое противостояние теоретиков и практиков. С одной стороны, теоретики, музыковеды, влюбленные в свою науку, распели, да, рукописи, которые они расшифровывают, с увлечением рассказывающие о том, как это замечательно, красиво и как нужно это внедрять в практику, а с другой стороны, практики, которые столкнулись с проблемами внедрения, например, знаменного распева в богослужение. Я помню, как Дмитрий Болгарский говорил, я многих зарубил этими топориками. Он говорил о том, что вот об этой нотации, да, в квадратной нотации, в которой изложены традиционные распевы Русской Православной Церкви, и вот как он заставлял своих певчих петь по этим топорикам. Он говорит, я многих зарубил этим. Поэтому, видите, такое вот неоднозначно. И эти противоречия выявил, например, семинар.
То есть это были не только доклады, но и дискуссии.
Конечно. Дискуссии зачастую были самыми интересными. Отец Матфей Мармыль, он не любил делать самостоятельных докладов, хотя один доклад у него точно был по методике преподавания. Но он был великолепным содокладчиком. И поэтому там дискуссии иногда, они были равны самому докладу. И это было очень интересно, как разговаривал отец Михаил, отец Матфей и, например, Михаил Иванович Ващенко. Вот у них такой диалог начинался. У него еще кто-нибудь включался. Очень интересно. Мы сидели, развесив уши, слушали все это, не всегда понимая, о каких высоких материях они говорят.
Материалы были изданы, наверное, да, в тексте, а звуковые иллюстрации мы сейчас пытаемся найти.
Если говорить о семинарах, то они не были изданы. Была издана только в рукописном варианте материалы первого съезда. Они есть, да. Все остальное, оно находится в электронном виде. Мы сейчас занимаемся редактурой.
Всего корпуса? Всех четырех съездов.
Всего того, что удастся, да. Всего, во-первых, то, что осталось, а во-вторых, ну, то, что сочтет нужным мой научный руководитель издать, Николай Григорьевич Денисов.
Да, мы со своей стороны попытаемся найти какие-то звуковые материалы, может быть, в академии, но за это пока не ручаемся, да?
Наталья Вениаминовна, а очень важный, мне кажется, вопрос и интересный для слушателей, а как встретились митрополит Антоний, его приход, который, кстати говоря, тоже образован на очень интересном месте исторически, там был храм англиканский, по-моему, да? И отец Михаил Фортуната, который в Париже вот прошел всю свою, скажем так, долондонскую практику преподавания и пения.
Ваш вопрос про то, где и когда встретились впервые отец Михаил Фортуната и митрополит Антоний, который на тот момент еще не был митрополитом, а был, кажется, епископом. Они встретились во Франции, в Лионе. На тот момент молодые супруги Фортуната, Михаил и Марианна, жили в Лионе, и отец Михаил служил на этом приходе. Не в качестве священника, в качестве псаломщика. Митрополит Антоний приехал туда и гостил у них 2 дня. И тогда же он пригласил Михаила Фортуната к себе в Лондон. Это было начало 60-х годов. Наверное, это был 61-й или 62-й год. Мама отца Михаила, Евгения Михайловна, категорически этому воспротивилась. Она сказала, нет, я не хочу, чтобы вы ехали на приход Московской патриархии. У них были сложные отношения. И только спустя какое-то время, после длительных разговоров с митрополитом Антонием, она согласилась и благословила своего сына ехать в Лондон. Отчасти их переезд связан также был и с тем, что силы Михаила Ивановича Феокритова уже к тому времени иссякали. И в 65-м году он ушел на покой по состоянию здоровья. К тому времени супруги Фортуната уже переехали в Англию, и какой-то период времени они жили не в Лондоне, то есть нужно было зарабатывать деньги, они жили в Норвиче и приезжали в Лондон на воскресные службы. Отец Михаил помогал своему тестю. А в 65-м году он стал гораздо более активно помогать ему. И тогда, когда встал вопрос о том, что же делать, вот в 69-м году Феокритов умер. Еще несколько членов прихода умерло, нужна была помощь приходу, и поэтому они решили с Марианной Михайловной переехать в Лондон окончательно и взять на себя какие-то обязанности, любые. И в этот момент митрополит Антоний предложил рукоположиться отцу Михаилу. Он был рукоположен в 69-м году, по-моему, 28 декабря. И началась какая-то другая жизнь, жизнь священника и регента параллельно. Он совмещал эти два служения. Я наблюдала за тем, как это происходит, поэтому он иногда служил, а большую часть времени он все-таки был регентом и псаломщиком. Говоря о составе, мы можем говорить, допустим, если службы были простые, будничные, то это могло быть всего лишь 4 человека. На самом деле бывает так, что и один человек может петь и прочитать всю службу. Ну, так тоже, да, так тоже бывает. Да. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, как они познакомились. Абсолютно. Ну и дальше вот началась вот эта вот долгая история. Вы помните, да, что поначалу отец Михаил столкнулся с тем, что митрополит Антоний не любил церковного пения и переносил его с трудом, чисто по-монашески. Вот. А потом все-таки стал молиться вместе с ними. Наверное, это чувствуется в записях, где они служат вместе.
Дорогие друзья, я не ожидал, что объем нашей информации, конечно, будет настолько велик. История этого прихода лондонского митрополита Антония и история отца Михаила Фортуната в качестве руководителя хора этого прихода – это все на самом деле вещи громадные, и говорить об этом можно бесконечно. Вот вы сегодня только несколько таких белых пятен для меня лично закрыли. Я могу себе представить, сколько у слушателей есть вопросов. А на самом деле, когда мы говорим об этом периоде церковной жизни, мы, несомненно, представляем себе и церковь на родине, в России, что происходило тогда у нас в эти 60-е, 70-е годы. Вы уже сказали, что митрополит Антоний успешно преодолевал вот такие не конфессиональные, а вне, может быть, личностные конфликты, но отчасти связанные и с очень серьезным предубеждением против приходов митрополита Сергия Старгородского, как говорили в зарубежной церкви. Это был человек удивительно не просто вдохновенный, но и преданный, конечно, матери церкви. Он неоднократно подчеркивал это в своих проповедях. И то, что вот эти два человека, два великих светильника православия, отец Михаил и владыка Антоний, встретились и продолжали совместную деятельность. Ведь наверняка характеры у них не были очень простые, да? Мы знаем, что владыка тоже обладал таким иногда бескомпромиссным характером. И отец Михаил, несмотря на свой внешний мягкий такой образ, который вы нарисовали, он имел некий стержень. Тем не менее, вот этот дуэт, он состоялся, и их взаимное общение, взаимное проникновение, наверное, оно и создавало вот ту неповторимую обстановку лондонского прихода.
Да. Это была уникальная ситуация, и она держалась личностями митрополита Антония. Мы понимаем, что, к сожалению, после его смерти приход раскололся.
Уничтожен.
Да, он раскололся на две части, и часть ушла в Константинопольский патриархат. Поэтому мы понимаем, что да, это держалось его волей, его, как говорят сейчас, харизмой, его вот этим вот духом миссионерского служения. И вообще то поколение отца Михаила, ну да, митрополит Антоний был старше его, но они несли ключевой такой вот момент, то есть они хотели служить России. Бескорыстное служение России – это был момент, который они с детства усваивали, что я вырасту и буду служить России. Это я слышала от многих эмигрантов второго поколения, которые, не видя своей родины, родины своих предков, они уже были настроены на то, что наступит момент, я приеду, и я отдам все, что я могу отдать, и отдам России, служению церкви, служению, ну вот, церковному пению. Митрополит Антоний благословлял приезжать столько, сколько нужно в Россию отца Михаила, чтобы он осуществил эту миссию. Вот это было главным все-таки.
Но больше того произошло. Произошло, я считаю, грандиозные события, когда западные средства массовой информации в период полного, так сказать, железного занавеса транслировали эти службы. С помехами мы их принимали, естественно, свои слабые приемники, но, тем не менее, торжество православия оттуда, оно согревало наш холодный лед атеистической пропаганды, который здесь существовал. И когда мы шли на пасхальную службу ночью, например, в Лавру или в Академию, или еще в какой-то храм, бабушка оставалась, мы включали ей этот «Голос Америки» или BBC, где владыка Антоний синхронно совершал пасхальное богослужение ночное. И казалось, что вот этот светоч, который зажжен там, в лагере врага, как нас учили, он был некой протянутой рукой сюда, к нашей оккупированной, можно сказать тогда, идеологически России, да, и это созидало невероятно. Я слышал от сестер Майданович, которые всегда сопровождали владыку Антонии, что колоссальный архив проповедей владыки, который также приходил к нам из-за рубежа, каким-то образом погиб или был утерян, или же еще есть какая-то информация, но это колоссальная утрата, на мой взгляд, потому что то, что владыка передал уже своим архивам сюда, и то, что я слушаю сегодня и пытаюсь дать по радио в эфире, эти громадные тонны, можно так выразиться, звука, которые еще не освоены, хотя мы давали их очень регулярно, и 35 лет вещает радио «Радонеж», можно себе представить, какой задел в дело торжества православия и торжества проповеди православной владыка Антоний Сурожский и вот вместе с отцом Михаилом внес для России, именно послужив России и русской православной церкви, да?
Да, я думаю, что они принесли нам помимо традиции, они принесли огонь веры, отношения. Я все время думала, а чему, собственно говоря, он меня учил? Ведь сказать, что он меня учил Ригинскому жесту, нет. Чему еще? Уставу систематически? Нет, не было таких занятий систематически. Он учил, наверное, отношению. И эти семена, брошенные когда-то, они прорастают настолько, насколько могут прорасти, ну, вот в конкретной личности. Да? Потому что ведь каждый, сколько мы можем взять, столько мы и берем. Вот. Никогда нельзя сравнивать одну личность с другой личностью. Но вот это вот отношение... Я думаю, что именно это был такой один из главных подарков, который я получила от отца Михаила. Отношение к церковному пению, к церкви, к богослужению. Я, наверное, вот это буду нести до конца своих дней. И благодарить Бога за то, что это случилось. Эти 30 лет они были. Поэтому это подарок.
Он нес его как некий дар. Вот я припомню слова нашего знаменитого регента Царствия Небесного Николая Сергеевича Георгиевского, который очень образно выразился о патриархе Алексее Симанском. Он сказал, что Данил Андреевич Остапов, его личный секретарь, нес его жизнь как драгоценную вазу. Вот такая ваза драгоценная, наполненная всеми сокровищами церковными, в первую очередь традицией, уставом, каким-то таким трепетным отношением к всякой трансформации, которая мешает или же губит, да, традицию, она была и в жизни и митрополита Антония, и отца Михаила.
Вы знаете, что меня еще удивляло в личности отца Михаила? Это то, что всю жизнь можно чему-то учиться. И он в свои 90 лет, он говорил, как жаль, что жизнь такая короткая, ведь столько еще можно было бы открыть в церковном пении. Он все время куда-то двигался в этом, он все время что-то осмысливал, что-то изучал. Тогда, когда он уже не мог быть активным регентом, он, тем не менее, размышлял на очень разные темы. О библейских песнях, о гимнографическом каноне. Он все время осмысливал те или иные песнопения с разных сторон. И это было движение в вечность. Как будто бы он в вечность ушел вместе с этим. Вот это меня очень сильно впечатляло. И когда, простите, я вижу, что люди считают, что они знают уже все, в том числе о церковном пении, мне становится очень грустно, потому что я вспоминаю отца Михаила, который говорил, что этому нет конца. Своим ученикам я говорю, что церковного пения вам хватит с лихвой на всю жизнь для того, чтобы вникать в разные стороны его, и вы ничего не успеете. В конце жизни вы себе скажете, что мы мало что знаем. Вот это, мне кажется, правильный подход.
Абсолютно правильно. Мы только начинаем. Начинаем, и конца этому нет. Потому что конца вообще не будет, потому что это вечная, вечная жизнь. Она и есть вечное обучение, вечное становление, вечное какое-то упражнение в вечности. Я вспоминаю слова митрополита Филарета Вахромеева, который также был из рода композиторов и сам невероятно выдающийся музыкант и человек очень тонко чувствующий. Слова, сказанные на кончину отца Матвея Мармеля, он закончил свое краткое выступление такими словами, когда мы узнали о скорбной вести. Он сказал, что вот отец Матвей сейчас воушию услышит ангельское пение, к которому он стремился. Я напомню, что сегодня нашей гостьей была регент митрополитчего хора Богоявленского собора Костромского Кремля, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Вениаминовна Балуева. И в цикле передач «Музей регенской певческой культуры» мы только обозначили краткие воспоминания, посвященные протоиерею Михаилу Фортуната. Я очень надеюсь, что мы не только еще раз встретимся с Натальей Вениаминовной, но и приведем более подробные какие-то иллюстрации, более яркие, которые сопровождали бы наш эфир именно подтверждением вот наших слов сегодня, вдохновенных, посвященных отцу Михаилу и всему тому периоду, с которым мы ассоциируем русское духовное пение. На родине ли или за рубежом, но мы говорим сегодня о вещах духовных.
Спасибо, Николай Владимирович. Спасибо, Татьяна Федоровна. Дорогие слушатели, благодарю вас за внимание. Мне сегодня было приятно и дорого говорить о близком мне человеке. И, возможно, некоторая непоследовательность, которая была в моем рассказе, в моем повествовании, она связана с тем, что я по этому поводу испытываю очень сильные чувства. И я думаю, что это понятно. Это все-таки живая беседа. Я могу говорить об отце Михаиле долго. И все кажется мне как будто бы важным. Но, опять же, завершая мысль, я думаю, что главное, чему нас учили такие учителя, это отношение к вере и церкви. Мы должны постараться это сохранить и не забыть эту память. И вот это горение, это сердечное тепло, которое они передавали нам, чтобы оно в нас не угасло, потому что не должно быть в церкви угасания. Мы должны этот огонь в себе поддерживать. Помощи Божьей вам в ваших делах, в ваших начинаниях.
Наталья Вениаминовна, мы необыкновенно тронуты и вашим отношением, и вашей беседой, и этими фактами, которые вы привели, и то, что вы нам сегодня передали, несомненно, будем продолжать здесь, на волнах радио «Радонеж». Я очень надеюсь, что мы это успешно будем осуществлять.
Большое спасибо Наталье Вениаминовне за то, что она приехала издалека, пожертвовала своим временем и говорила очень интересно. Я надеюсь, что это одна только встреча, но будут еще встречи. И вы еще расскажете об отце Михаиле, о его последних годах жизни, когда уже после того, как скончался митрополит Антоний и отец Михаил ушел на покой, у него все-таки продолжалась его деятельность. Думаю, что тут много тоже можно интересного почерпнуть.